Антон Павлович Чехов. Леший. Комедия в четырех действиях. Действующие лица. Александр Владимирович Серебряков. Отставной профессор. Елена Андреевна. Его жена, 27 лет. Софья Александровна. Соня.
Его дочь от первого брака, 20 лет.
Марья Васильевна Войницкая, вдова тайного советника, мать первой жены профессора. Егор Петрович Войницкий, ее сын. Леонид Степанович Желтухин, некончивший курсы технолог, очень богатый человек. Юлия Степановна, Юля, его сестра, 18 лет. Иван Иванович Орловский, помещик. Фёдор Иванович, его сын. Михаил Львович Хрущев, помещик, кончивший курс на медицинском факультете. Илья Ильич Дядин. Василий, слуга Желтухина. Семён, работник на мельнице. Действие первое. Сад в имении Желтухина. Дом с террасою. На площадке перед домом два стола. Большой, сервированный для завтрака, и другой, поменьше, для закуски. Третий час дня.
Первое.
Желтухин и Юля выходят из дому. Юля, ты бы лучше надел серенький костюмчик. Этот тебе не к лицу. Желтухин.
Все равно. Пустяки.
Юля. Ленечка, отчего ты такой хмурый? Разве можно так в день рождения? Какой же ты нехороший. Кладет ему голову на грудь. Желтухин.
Поменьше любви, пожалуйста.
Юля. Сквозь слезы.
Ленечка.
Желтухин.
Вместо этих кислых поцелуев, разных там любящих взглядов и башмачков для часов, которые ни на какой черт мне не нужны, ты бы лучше просьбы мои исполняла. Отчего ты не написала Серебряковым?
Юля. Ленечка, я написала. Желтухин.
Кому ты написала?
Юля. Сонечке. Я просила ее приехать сегодня. Непременно, непременно к часу. Честное слово, написала. Желтухин.
Однако уж третий час, а их нет. Впрочем, как им угодно. И не нужно. Все это нужно оставить. Ничего из этого не выйдет. Одни только унижения, подлое чувство и больше ничего. Она на меня и внимания не обращает. Я не красив, не интересен. Ничего во мне нет романтического. И если она выйдет за меня, то только по расчету, за деньги.
Юля, некрасив? Ты о себе не можешь понимать. Желтухин.
Ну да, точно, я слепой. Борода растет отсюда, из шеи, не так, как у людей. Усы какие-то, черт их знает. Нос.
Юля. Что это ты за щеку держишься? Желтухин.
Опять болит под глазом.
Юля. Да и напухло немножко. Дай я поцелую, оно и пройдет. Желтухин.
Глупо.
Входят Орловский и Войницкий.
Второе.
Те же Орловский и Войницкий. Орловский.
«Манюня, когда же мы есть будем? Уж третий час».
«Юля». «Крестненький, да ведь еще Серебряковы не приехали». «Орловский».
«До каких же пор их ждать? Я лапочкой есть хочу. Вот и Егор Петрович хочет».
«Желтухин, Войницкому».
«Ваши приедут?»
«Войницкий».
«Когда я уезжал из дому, Елена Андреевна одевалась».
«Желтухин».
«Значит, наверное, будут?»
«Войницкий».
«Наверное, ничего нельзя сказать.
Вдруг у нашего генерала подагра или каприз какой, вот и останутся».
«Желтухин».
«В таком случае давайте есть. Что же ждать?»
Кричит.
«Илья Ильич! Сергей Никодимыч!»
Входят дядин и 2-3 гостя. Третье. Те же дядин и гости. Желтухин.
«Пожалуйте закусить. Милости просим».
Около закуски.
«Серебряковы не приехали, Федора Ивановича нет. Леший тоже не приехал. Забыли нас».
Юля. «Крестненький, выпейте водки». Орловский.
«Самую малость. Вот так. Достаточно».
Дядин, повязывая на шею салфетку.
«А какое у вас превосходное хозяйство, Юлия Степановна? Еду ли я по вашему полю? Гуляю ли по тенью вашего сада? Смотрю ли на этот стол? Всюду вижу могучую власть вашей волшебной ручки. За ваше здоровье!»
Юля. «Неприятностей много, Илья Ильич. Вчера, например, Назарка не загнала индюшат в сарайчик. Ночевали они в саду на росе, а сегодня 5 индюшат издохло». Дядин.
«Это нельзя. Индюшка — птица нежная».
Войницкий. Дядину.
«Вафля. Отрежь-ка мне ветчины».
Дядин.
«С особенным удовольствием. Прекрасная ветчина. Одно из волшебств тысячи одной ночи».
Режет.
«Я тебе, Жорженька, отрежу по всем правилам искусства. Бетховен и Шекспир так не умели резать. Только вот ножик тупой».
Точит нож о нож. Желтухин, вздрагивая.
«Фу! Оставь, Вафля, я не могу этого».
Орловский.
«Рассказывайте же, Егор Петрович, что у вас дома делается?»
Войницкий.
«Ничего не делается».
Орловский.
«Что нового?»
Войницкий.
«Ничего, все старо. Что было в прошлом году, то и теперь. Я по обыкновению много говорю и мало делаю. Моя старая галка-маман все еще лепечет про женскую эмансипацию. Одним глазом смотрит в могилу, а другим ищет в своих умных книжках зарю новой жизни».
Орловский.
«А Саша?»
Войницкий.
«А профессора, к сожалению, еще не съела моль. По-прежнему от утра до глубокой ночи сидит у себя в кабинете и пишет. Напрягший ум, наморщинивший чело, все оды пишем, пишем, и ни себе, ни им похвал нигде не слышим. Бедная бумага. Сонечка по-прежнему читает умные книжки и пишет очень умный дневник».
Орловский.
«Милая ты моя, душа моя».
Войницкий.
«При моей наблюдательности мне бы роман писать. Сюжет так и просится на бумагу.
Отставной профессор, старый сухарь, ученая вобла. Подагра, ревматизм, мигрень, печенка и всякие штуки. Ревнив, как Отелло. Живет поневоле в имени своей первой жены, потому что жить в городе ему не по карману. Вечно жалуется на свои несчастья. Хотя в то же время сам необыкновенно счастлив.
Орловский.
Ну вот.
Войницкий.
Конечно. Вы только подумайте, какое счастье. Не будем говорить о том, что сын простого дьячка, бурсак, добился ученых степеней и кафедры, что он, его превосходительство, зять сенатора и прочее. Все это не важно. Но вы возьмите вот что. Человек ровно 25 лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве. Ровно 25 лет он жует чужие мысли о реализме, тенденции и всяком другом вздоре. 25 лет читает и пишет о том, что умным давно уже известно, а для глупых неинтересно. Значит, ровно 25 лет переливает из пустого в порожнее. И в то же время какой успех, какая известность? За что? Почему? По какому праву?
Орловский хохочет.
Ха-ха-ха-ха! Зависть, зависть!
Войницкий.
Да, зависть. А какой успех у женщин? Ни один Дон Жуан не знал такого полного успеха. Его первая жена, моя сестра, прекрасное, кроткое создание, чистое, как вот это голубое небо, благородное, великодушное, имевшее поклонников больше, чем он учеников, любила его так, как могут любить одни только чистые ангелы, таких же чистых и прекрасных, как они сами. Моя мать, его теща, до сих пор обожает его, и до сих пор он внушает ей священный ужас. Его вторая жена — красавица, умница, вы ее видели. Вышла за него, когда он был стар. Отдала ему молодость, красоту, свободу, свой блеск. За что? Почему? А ведь какой талант, какая артистка! Как чудно играет она на рояле!
Орловский.
Вообще талантливая семья, редкая семья.
Желтухин.
Да, у Софьи Александровны, например, великолепнейший голос. Удивительная сопрано. Не слышал ничего подобного даже в Петербурге. Но, знаете ли, слишком форсирует в верхних нотах. Этакая жалость. Дайте мне верхние ноты. Дайте мне верхние ноты. Ах, будь эти ноты, ручаюсь вам головой, из нее получилось бы удивительное. «Понимаете ли...» «Виноват, господа, мне нужно сказать Юле два слова».
Отводит Юлю в сторону.
«Пошли к ним Верхового. Напиши, что если им нельзя сейчас приехать, то чтоб хоть к обеду».
«Тише».
«Да не будь дура, не срами меня. Пиши неграмотней. Ехать пишется через ять».
Громко и ласково.
«Пожалуйста, мой друг».
Юля.
«Хорошо».
Уходит.
Дядин.
«Говорят, что супруга профессора, Елена Андреевна, которую я не имею чести знать, отличается красотой своих не только душевных, но и внешних качеств».
Орловский.
«Да, чудесная барыня!»
Желтухин.
«Она верна своему профессору?»
Войницкий.
«К сожалению, да.
Желтухин.
Почему же, к сожалению?
Войницкий.
Потому что эта верность фальшива от начала до конца. В ней много риторики, но нет логики. Изменить старому мужу, которого терпеть не можешь, это безнравственно. Стараться же заглушить в себе бедную молодость и живое чувство — это не безнравственно. Где же тут, черт возьми, логика?
Дядин, плачущим голосом.
Жошенька, я не люблю, когда ты это говоришь. Ну вот право, я даже дрожу. Господа, я не обладаю талантом и цветами красноречия, но позвольте мне без пышных фраз высказать вам по совести. Господа, кто изменяет жене или мужу, тот, значит, неверный человек, тот может изменить и отечеству.
Войницкий.
Заткни фонтан.
Дядин.
Позволь, Жоршенька. Иван Иваныч, Ленечка, милые мои друзья, возьмите вы во внимание коловратность моей судьбы. Это не секрет и не покрыто мраком неизвестности, что жена моя бежала от меня на другой день после свадьбы с любимым человеком по причине моей непривлекательной наружности.
Войницкий.
И превосходно сделала.
Дядин.
Позвольте, господа, после того инцидента я своего долга не нарушал. Я до сих пор ее люблю и верен ей, помогаю, чем могу, и завещал свое имущество ее деточкам, которых она прижила с любимым человеком. Я долго не нарушал и горжусь. Я горд. Счастья я лишился, но у меня осталась гордость. А она? Молодость уж прошла, красота под влиянием законов природы поблекла, любимый человек скончался, царство ему небесное. Что же у нее осталось? Садиться. Я вам серьезно, а вы смеетесь.
Орловский.
Человек ты добрый, прекрасная у тебя душа. Но уж очень длинно говоришь и руками махаешь.
Из дома выходит Федор Иванович. Он в подевке из отличного сукна, в высоких сапогах. На груди у него ордена, медали и массивная золотая цепь с брелоками. На пальцах дорогие перстни.
Четвертое.
Те же и Федор Иванович. Федор Иванович.
Здорово, ребята.
Орловский. Радостно.
Федюша, милый, сын мой.
Федор Иванович. Желтухину.
Поздравляю с днем рождения. Расти большой.
Здоровается со всеми.
Родитель. Вафля, здравствуй. Приятного вам аппетита. Хлеб да соль.
Желтухин.
«Где ты шатался? Нельзя так опаздывать!»
Федор Иванович.
«Жарко. Водки выпить надо!»
Орловский. Любуясь им.
«Душа моя, борода ты моя великолепная! Господа, ведь красавец! Поглядите, красавец!»
Федор Иванович.
«С новорожденным!»
Пьет.
А Серебряковых нет?
Желтухин.
Не приехали.
Федор Иванович.
Хм, а где же Юля?
Желтухин.
Не знаю, что она там застряла. Пора бы уж и пирог подавать. Я сейчас ее позову.
Уходит. Орловский.
А наш Ленечка новорожденный сегодня что-то не в духе. Угрюм.
Войницкий.
Просто скотина.
Орловский.
Нервы расстроены, ничего не поделаешь.